Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Терракотовая армия. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
Область знаний.
Терракотовая армия, которая была найдена вполне случайно почти ровно 50 лет назад, в 1974 году, не только является сейчас одним из самых узнаваемых таких туристических аттракционов Китая, но и на самом деле имеет отношение к одному из самых многообещающих археологических памятников, которым является мавзолей объединителя Китая Шихуанди, начального или первого императора, который в 221 году до н.э. впервые в истории объединил Китай в единую империю. И еще задолго до того, поскольку прежде чем стать императором, он еще довольно долго правил в качестве князя, царя одного из государств, на протяжении всего своего правления, там, по более 30 лет, он возводил себе усыпальницу. Особенно активно это происходило незадолго до его вполне неожиданной смерти. Он умер там порядка в 40-49 лет, по-моему. И, видимо, сразу после. И довольно долго было вполне понятно, где находится этот мавзолей, сам погребальный холм прекрасно виден, и в летописях было довольно подробно описано, что там стоит ждать. В частности, такой замечательный летописец Сыма Тянь, который, собственно, создал во многом древнюю историю Китая, описывал, что там изображены на потолке всякие звезды и планеты, а на земле из ртути выложены всякие реки и моря, и, соответственно, император после смерти мог продолжать править в посмертной вселенной, которая, значит, ничем не хуже, чем та, которую он правил при жизни. При этом не было известно, что там конкретно, потому что было и довольно много сообщений о том, что могила была ограблена, но все они были не вполне достоверны, поэтому все это оставалось такой загадкой, тем более, что в Китае довольно много такого рода императорских могил, которые непонятно, что там внутри, соответственно, ожидать. Время от времени в течение 20 века в окрестностях мавзолея, в окрестностях этой горы Лишань, находили статуэтки, но небольшие, и, в общем, это особенно не привлекало никакого внимания. А в 1974 году, это время для Китая довольно тяжелое, так сказать, 2 года осталось до смерти Мао Цзэдуна, и культурная революция, хотя и не такая жуткая, как была до того, но все-таки по-прежнему продолжается. Крестьяне, которые где-то в 700 метров приблизительно от горы Лишань копали колодец, внезапно наткнулись на головы, значит, и части тела каких-то людей из глины. Все это было немедленно остановлено, и начались раскопки, причем в этот момент китайская археология существовала в довольно странном формате, институт не работали, публикаций практически не было, археологи были раскиданы по так называемым школам кадров, где они там, значит, изучали в основном учение Мао Цзэдуна, вот кого смогли, собрали и отправили туда, потому что к первому императору Цин Шихуанди Мао Цзэдун относился очень трогательно. Он считал его прекрасным правителем, любил себя с ним, значит, немножко сравнивать, и поэтому, конечно, он посчитал, что вот какие-то находки, связанные с этим правителем, это ему вот от неба такой привет. И, соответственно, все, что можно было сделать, было сделано. И, надо сказать, раскопки были проведены, начаты на очень неплохом уровне. И была обнаружена то, что сейчас называется яма №1, где, собственно, как раз основная масса так называемых терракотовых воинов или терракотовой армии была обнаружена. Соответственно, это яма, на которой сверху, видимо, был настелен потолок и стояло какое-то еще строение, позже утраченное, в которой находилось порядка 8 тысяч воинов, из которых найдено было в приличном состоянии, которых можно восстановить, по-моему, что-то около 1087 фигур, и вот, собственно, сейчас их там можно пронаблюдать. Они стояли в боевом построении, то есть не просто абы как, это была вот такая дивизия, которая готова к, предположительно, бою, там стоят офицеры, колесничие, всадники, по флангам и по фронту стоят лучники, все это действительно очень похоже на такой вполне боевой порядок, причем в дальнейшем было обнаружено еще 3 ямы, во второй была кавалерия и колесницы, в третьей что-то типа штаба, а четвертую не успели доделать, и, видимо, там тоже должна была стоять пехота, и некоторые считают, что, может быть, там должно было быть даже еще больше народу, чем в первой.
Терракотовая армия.
Область знаний.
Есть несколько моментов, которые стоит в этой ситуации отразить. Во-первых, мы говорим о терракотовой армии, и действительно сейчас, когда вы туда приедете, вы увидите, что они такого цвета лёсовой глины, такой желтый, из которой, собственно, состоит почва Китая, особенно в среднем течении долины Хуанхэ. Но на самом деле это ровно так же, как и с античными статуями времен Греции. Изначально они были совсем не такие однотонные, они были ярко раскрашены в самые разнообразные цвета и, видимо, практически не отличались от живых людей, а может быть, даже лучше, потому что они были яркие и красивые, с глазами, с усами, с волосами и прочими раскрашенными. И это стало понятно сразу, однако выяснилось, что при соприкосновении с воздухом лак отслаивается в течение буквально нескольких минут, а потом еще в течение нескольких минут осыпается краска. Поэтому вот сейчас они такие, какие есть. В дальнейшем был разработан специальный состав, который позволяет консервировать окраску, и в более поздних находках кое-что удалось сохранить, не настолько, чтобы это прямо было красиво показывать, но мы теперь можем довольно убедительно восстановить и реконструировать, как выглядели эти статуи тогда, когда они были поставлены в свое вот это вечный парад, поскольку вот какие красители использовать для каких деталей вооружения, лиц и прочее, мы сейчас представляем себе довольно хорошо. А, собственно, нет никаких проблем понять, что перед нами. Это вполне характерная для китайской традиции замена настоящих живых существ, которых можно было бы принести условно в жертву для того, чтобы отправить вместе с хозяином могилу на тот свет, какими-то вот заменителями. Да? И даже один из, так сказать, учеников Конфуция Мэнзы говорил, что Конфуций знал про такого рода погребальные статуи, говорил, что их изобрели те, у кого, значит, не было детей, да? То есть кто не мог рассчитывать, что им будут приносить жертвы, вот они, значит, поставили себе таких вот искусственных с собой сопроводителей. И надо сказать, что эта традиция действительно, видимо, зародилась еще до Цинь, практиковалась после и в каком-то виде существует даже сейчас, потому что в современном Китае тоже люди сжигают во время всяких погребальных жертв предкам бумажное богатство, типа там, значит, компьютеров, домов и джипов, так и фигурки людей, которые таким образом отправляются туда. Соответственно, здесь нет никакой загадки. Проблема тут состоит только в том, что если мы с вами сравним, например, вот эту терракотовую армию с немножко более поздним памятником середины II века до нашей эры в мавзолее такого ханьского императора Дзинзи или Люци, также было найдено такое целое войско, их даже больше, их там порядка 50 тысяч человек, но они все маленькие, такие сантиметров по 40 в высоту и, в принципе, все одинаковые. То есть в дальнейшем они были изготовлены все по одной модели, и дальше кому-то налепляли доспехи, они становились воинами, кому-то надевали халаты, они становились сановниками, кому-то надевали платье, они становились наложницами. То есть дальше вот это все такая кукольная фабрика, которая там прекрасно должна была обеспечить его на том свете. Если же мы с вами посмотрим на терракотовых воинов, то они огромные, они в человеческий рост, примерно 1,75 м, 1,76 м солдаты и до 1,90 м офицеры. Это, надо сказать, и то, и другое немножко даже многовато, потому что на тот момент средний рост должен был быть в Китае заметно ниже, но нельзя исключать, что, конечно, немножко больше они сделаны для красоты, точно так же, как нельзя исключать, что больший рост офицеров отражает их иерархию, но в то же время можно и предположить, что те люди, которые потомственные занимали какие-то командные посты, они могли лучше питаться и, соответственно, действительно могли иметь 10-15 сантиметров больше, чем у солдат. Более того, очень рано было замечено, что все эти войны разные. Есть некоторая дискуссия, портретные ли это изображения, или они просто сделаны специально разные. Я не исключаю, что это действительно портреты, и, возможно, это был такой способ награды для наиболее отличившихся в завоеваниях воинов, вот быть такой моделью для этой посмертной гвардии. А само производство было довольно сложным, оно сочетало вот такую скульптурную работу, я бы даже сказал гиперреалистическую, потому что если посмотреть, там с какой-то невероятной подробностью изображены детали обмундирования, прически, какие-то, значит, лица и так далее. Скульптурная работа была сопряжена с такой сугубо промышленной, в частности, скажем, руки и ноги делались по технологии дренажных труб, и, между прочим, на них на всех есть печати мастерских, которых изготавливали, чтобы, если что, можно было спросить, значит, с кого. Потом все это прилеплялось к заготовке для туловища, покрывалось следующим слоем глины, на котором как раз наносились уже мелкие детали, А что касается голов, то тоже там был, по-моему, порядка десятка изначальных заготовок, на которых потом вот этим внешним слоем глины формировали мелкие детали внешности. И, конечно, ничего подобного мы с вами не увидим в случае с мавзолеем императора Дзиндзи, где никакой портретности никто и близко не собирался достигать. Здесь вот почему-то это было нужно не только в размере, но и в таком индивидуализме.
Терракотовая армия.
Область знаний.
Если говорить о технологии, то еще тяжелее приходилось тем мастерским, которые делали лошадей, потому что лошадь гораздо больше, и там требования по всякому сопромату, они гораздо более сложнее. При этом лошади, сбруя, детали самих, так сказать, животных, они тоже исполнены совершенно прекрасно, я бы даже сказал, гиперреалистически. И вот зачем это и почему, это, наверное, одна из больших загадок, потому что ничего такого ни до, ни после мы в Китае не видим, несмотря на то, что сама практика использования погребальных статуэток, она, в общем, вполне нам хорошо знакома. И поскольку это один из очень многих деталей, которые отличают первого императора от его предшественников и потомков, то вот здесь всегда очень хотелось бы знать, с чем это связано, но, откровенно говоря, знаний у нас по этому поводу не так много. Может быть, многое могло бы объяснить, если бы у нас была информация о том, что, например, при дворе Шихуанди были какие-нибудь греческие или эллинистические скульпторы, тогда бы все стало на свои места, это по времени вполне подходит, но, к сожалению, никаких таких свидетельств у нас нет. Более того, у нас есть свидетельство того же Сыма Тяня, что первое посольство на Запад, когда Китай вот якобы узнал про всяких другие цивилизации, другие государства, похожие на Китай, произошло только через почти 100 лет после, значит, правления Шихуанди. Также мы знаем, что, естественно, контакты были и до того, потому что именно с Запада в Китай пришли там и технологии бронзы, и технологии железа, колесницы, там те же домашние лошади и прочее, но так или иначе, к сожалению, возможности зацепиться за какое-нибудь хотя бы маленькое указание, что вот кто-нибудь такой замечательный был при дворе, у нас нету, да, поэтому тут можно только отметить, что вот это нам могло бы помочь. При этом, на самом деле, также, конечно, стоит отметить, что про терракотовую армию ничего не было известно даже Сыма Тяню, который жил совсем вскоре, так сказать, там, в следующем веке после того, как мавзолей был построен, и это одно из указаний на то, что вот даже очень осведомленный историк, который дает много деталей, он часто может не знать всего. И на самом деле самое это интересное в том, что терракотовая армия, вот эти четыре замечательных ямы с тысячами людей, они совершенно не единственное, что и не самое главное сооружение мавзолея Шихуанди. Поскольку, как мы с вами сказали, находится там более чем в 1,5 километрах от погребального холма, и с тех пор, 1974 года, там ежегодно ведутся работы, ну, вначале вот были найдены еще несколько ям, а также постепенно продвигались археологи в сторону непосредственно погребального холма. Естественно, было предположение его вскрыть прямо тогда, в 1974 году, и даже были выделены там какие-то солдатики, значит, и вагонетки, но все-таки удалось, значит, сказать, что все-таки давайте не будем торопиться, и он до сих пор не вскрыт, потому что, как вы понимаете, самый главный приз во всех этих раскопках, он, если есть, то он, его стоит ожидать именно там. Пока у нас добавилось довольно много данных, был найден такой довольно большой поминальный комплекс, его следы, который, видимо, был что-то типа храма при могиле, и найдено еще несколько сооружений, которые ближе к, собственно, погребальному холму, и там найдены тоже фигуры, к сожалению, хуже сохранившиеся, и это не воины, это какие-то то ли циркачи, то ли атлеты, они такие немножко странного вида, и, видимо, это вот что-то такое для развлечений, какие-то красавицы, какие-то сановники, где-то кажется что-то типа палачей, а также утки и гуси, то есть, видимо, там был также и, значит, этот самый парк, который должен был тоже радовать императора после смерти.
Терракотовая армия.
Область знаний.
Что касается самого холма, то, естественно, очень трудно предположить, что там внутри, и, естественно, когда более 2000 лет и понятно, где, значит, искать сокровища, то, наверное, могли бы найтись желающие, но, тем не менее, при очень детальном обследовании погребального холма не было найдено, было найдено довольно много, так сказать, таких грабительских ям, которые, видимо, предпринимали попытки проникновения внутрь, но все они неглубокие. Более того, когда ученые предпринимали попытки, так сказать, такого разведывательных раскопок, то каждый раз они натыкались на какие-то объекты, положенные в толщу холма еще во времена Цинь. В частности, там были найдены две замечательные модели бронзовых колесниц, которые где-то один к двум представляют собой настоящие экипажи. Это тоже совершенно удивительные произведения искусства, которых мы ни до, ни после больше таких у нас нету. Соответственно, надежда на то, что все-таки никто туда внутрь не проник, у нас есть довольно много. И сейчас в основном, так сказать, то максимально, что мы знаем, были с помощью всяких, так сказать, радиоустройств проведены исследования. Там внутри есть довольно большая пустота, где-то там на полтора, значит, футбольных поля и высотой что-то там 15 метров. И в почве сильно повышенные концентрации ртути, что заставляет нас вспомнить, значит, про сообщения самотяне, про эти самые реки и так далее. И в какой-нибудь момент, вероятно, все-таки мавзолей этот будет вскрыт. Пока официальная позиция такова не только по этому объекту, но и по всей китайской археологии, что ничто не вскрывается, если объект может быть сохранен и дальше. И, естественно, важным моментом является уверенность в сохранности всего того, что там будет найдено. Но когда-нибудь, вероятно, все-таки мы с вами увидим раскопки, и тогда это может быть как и некоторое разочарование, естественно, такое всегда возможно, так и какая-то самая большая находка, может быть, в истории Древнего Китая, поскольку помимо, значит, ртути и так далее, там, конечно, вероятно, могут быть, например, книги императорской библиотеки, чтобы нам, конечно, очень хотелось бы найти. Также, конечно, это вскрытие позволит нам решить еще один вопрос, потому что, опять же, тот же Сымытянь, например, говорит о том, что по приказу сына Циншихуанди перед тем, как замуровать мавзолей, туда, значит, были сброшены или даже заживо замурованы, значит, жены и наложницы императора и ремесленники, которые отвечали за всякие устройства, связанные с безопасностью мавзолея. Вот это, так сказать, тоже довольно сильно повлияло на образ первого императора в источниках и вообще всей этой империи как такой довольно-таки античеловечный. Вот интересно, может ли что-то такое найдено, потому что, ну, с точки зрения изуверства, естественно, можно было так сделать, с точки зрения религиозной вполне очевидно, что если вы тратитесь на производство 10 тысяч искусственных людей, то вы не будете убивать живых, потому что либо одно, либо другое. Да? Вот если вы посылаете на тот свет живые существа, то вы выбираете какой-то один способ, а не оба сразу, поэтому здесь было бы интересно все-таки поставить точки. Ну и так или иначе, это действительно один из самых интригующих моментов в современном Китае, который позволяет надеяться на всякие очень большие новые знания, связанные с историей Китая. И в этом плане, кстати, китайская археология очень сильно отличается от археологии других регионов мира, где обычно задача стоит в том, чтобы найти какой-то памятник, ну, такой яркий, который можно было бы раскопать в Китае же. Помимо мавзолея Шихуанди есть еще не один десяток вот такого рода императорских мавзолеев древности, особенно средневековья, раннего нового времени, каждый из которых, в общем, может совершенно перевернуть наши знания по каждому конкретному периоду, поэтому мое глубокое убеждение, что сейчас заниматься китайской историей довольно любопытно, потому что, в отличие от многих других мест, есть очень большая надежда на увеличение объема источников, а, в общем, историку, честно говоря, больше ничего и не нужно, кроме как новые источники.
Рассказывал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
Область знаний.